Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе я представляю по традиции. Я Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте.
Ну что, это плавно-плавно 2018 год подходит к концу. До Нового года совсем немного, совсем чуть-чуть. А значит, Артем, пришло время. Время чего вообще пришло?
И итоги пришло время подводить, чем мы сегодня и займемся. Грустные, веселые, серьезные, нелепые, самые разнообразные законотворческие, законодательные и правоприменительные итоги.
Все, что было в этом уходящем году.
Да, обсудим. Было немало, кроме повышения пенсионного возраста, я замечу.
А было еще много любопытных инициатив. Которые из законопроектов, которые не стали законами.
Да, в том числе и такие были. Все это сегодня обсудим с вами, уважаемые слушатели, и с экспертами по телефону. Что для вас было в уходящем году самое серьезное? Что действительно тронуло вас с точки зрения действительно очевидного влияния на вашу жизнь, профессиональную, бытовую, какую бы то ни было? В нашем законодательстве, в том, как применяются законы у нас, в том, как это, в чем это выражается, в ценах, например, в социальном обеспечении, может быть. Ну и что показалось вам самым глупым, самым нелепым, самым неграмотным, непрофессиональным с точки зрения
Артем, ты даже не скажешь, что глупо и нелепо. Я даже не знаю, вот возвращение к юлианскому календарю, это что вообще такое?
Ну, вы же знаете, что депутаты на это просто так потупливают глаза, просто смотрят вниз так.
Как это назвать? Вперед-назад. А чтобы гимном Российской Федерации стало «Боже, царя храни», это как вообще?
Надо же чем-то заниматься, когда нету серьезной работы под рукой.
То есть, как я понимаю, любой депутат, Артем, вы поправьте меня, потому что я не такой большой знаток, должен выступить хотя бы с одной какой-то инициативой раз в год, что ли, выходит так?
Да, причем серьезные, несерьезные, бывают депутаты разные. Ну, некоторые инициативы походят вроде как бы на серьезные. Вот недавно депутат Сергей Вострецов предложил обложить самозанятых налогом на тунеядство.
Ну, это да, ну по белорусскому пути он пошел вообще, на самом деле.
Ну, да, ну как, можно и серьезно к этому относиться, и несерьезно. Другой вопрос, что мы понимаем все дружно про себя, что этого никогда не будет.
Да.
То есть зачем эта инициатива звучит, зачем депутат тратил время свое на это.
Так я все к тому и веду, что, видимо, в конце года они подсчитывают. У тебя была какая-нибудь инициатива? Была, галочку ставим, все хорошо. Добро пожаловать в Новый год.
Бывает, бывает, всякое бывает. В ноябре же еще прошлого года депутаты от «Справедливой России» с подачей главы Ростехнадзора вдруг внесли в Госдуму законопроект, который запретил газовые плиты устанавливать в новых многоквартирных домах.
С чего бы это спрашивается?
Вот так вот. Ну, предложили вот заменять даже при капремонте газовые плиты на электрические. Ну, вот что-то там как-то вот Ростехнадзору.
А еще показалось. Была замечательная инициатива, чтобы рюмочные запретить. Не просто продажу алкоголя, не просто там пивные бары, а именно рюмочные запретить. Видимо, какие-то проблемы у депутатов
чем
были с рюмочными.
Чем рюмочные отличаются от ресторанов?
Кафе, трудно сказать. Я не знаю, здесь что-то глубоко личное, которое еще не исследовали.
Может быть, читал какую-то книгу депутат до революционных времен, что-то там про рюмочные ему не понравилось.
Ну, а самая лучшая инициатива, что если женщине исполнилось, по-моему, 23 года, она не вышла замуж, то ее можно призывать в армию. Это самая лучшая инициатива, которую я слышал в своей жизни вообще, на самом деле.
Тут на ниве нелепых законов замглавы комитета Госдумы по образованию отличился Борис Чернышов. Он предложил наказывать правонарушителей просмотром плохого российского кино. Вот так вот. И посмотреть, говорит, фильмы иногда, которые в России выпускают, действительно мучение. Можно внести в административный уголовный кодекс наказание отечественными фильмами.
Артем, времени мало, сейчас надо на рекламу будет уходить. Какой вопрос для слушателей?
Итак, дорогие друзья, подводим законотворческие правоприменительные итоги года. Что для вас из новостей фактически, из правовых новостей уходящего года стало самым серьезным с точки зрения влияния на вашу жизнь, что может быть самым нелепым, а чего действительно не хватило, чего ждали, но так и не случилось.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Пожалуйста, нам важно знать ваше мнение. Рассказывайте, чем вам запомнился уходящий год. 728-7703, код 8495. С нами довольно легко выйти на связь, а сейчас мы ненадолго уходим.
Московская реклама.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
728-7703, код 8495. Это Радио Москвы. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, мы в студии прямого эфира. Год подходит к концу, и с нами на связь выходит первый на сегодня эксперт.
Это главный редактор законе. С нами на связи Рубен Маркарьян, адвокат, главный редактор законе и член общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что для вас стало самым главным с точки зрения права событиям в ушедшем, в уходящем году?
Ну, много чего было интересного. Если так уж до конца откровенно быть, в большей степени заинтересовала, конечно, концепция Минюст формирования адвокатуры. То есть это такая довольно активная была дискуссия по поводу. И я с нетерпением жду, когда же мы наконец-то закон примем об адвокатуре. Почему? Потому что адвокатов много в стране, но как в соответствии с концепцией Минюста их должно быть в два раза больше, потому что их на всех не хватает. Вот сейчас 80 тысяч человек, а должно быть там порядка 160 тысяч человек. Вот. И в адвокатуру должны прийти все частно практикующие юристы, если хотят ходить в суд. Ну, то есть так называемая адвокатская монополия. Я думаю, что вот в следующем году, даст бог, лягут так не карты, да, там расположатся звезды, что эта концепция родится в конце концов в закон, и тогда можно будет говорить о том, что у нас адвокатура будет станет более современной и конкурентоспособной. Вот эти вот люди, которые являются частно практикующими юристами, среди них, конечно, абсолютное большинство людей профессиональных, но есть такие, которые, ну, в общем-то, не очень даже понимают, что такое право. Их в народе называют решалы. И вот для того, чтобы бороться с такими, государство решило их, так сказать, не то что в добровольно-принудительном порядке определить в адвокатуру, а рекомендовать туда вступить. Потому что все-таки адвокатура – это только существующий, уже сложившийся институт со своим кодексом профессиональной этики, со своими традициями, и, ну, у которого есть элементы контроля, в том числе и квалификационные какие-то институты, советы, палаты. И понятно, что человек, обращаясь к адвокату, имеет шанс получить более профессиональную помощь, чем он обратит кому-нибудь там, у кого есть диплом о высшем юридическом образовании. Хотя бы потому, что адвокаты проходят квалификационный экзамен и ежегодно должны повышать квалификацию. Ну вот, хоть это и не закон, но тем не менее, при законе можно сказать, что для меня, наверное, был самым интересным вопросом, который обсуждался в этом году.
А чем это светит, если подобная инициатива станет реальностью, чем это светит уже действующим адвокатам, реальным, добросовестным, и простым гражданам, которые услугами адвокатов планируют, например, пользоваться?
Ну, я говорю, это более качественная юридическая помощь, потому как не секрет, что вы сейчас наберите в интернете там слово «адвокат», «юридические услуги», и в основном появится даже реклама не адвокатских контор, а каких-то лавок левых, которые используют эти просто слова, покупают их в интернете низкочастотным запросом, и вы попадаете не к адвокату, там, зачастую в какую-то фирму, которая к юриспруденции имеет мало отношения, а они привлекают клиентов тем, что обещают бесплатную консультацию. Человек приходит на бесплатную консультацию и удивляется, что только что он лишился там 60, 100 или еще сколько тысяч рублей. Потому что, как говорится, развели на судебное представительство. А кто это судебное представительство будет выполнять и сколько этот человек квалифицирован, в общем-то, становится непонятно. Вот для этих целей государство решило ввести адвокатскую монополию на судебное представительство. Ну, в общем-то, так во всем мире. Плюс еще одна немаловажная деталь. Адвокаты могут объединяться теперь не только вот в коллегии бюро юридических консультаций или адвокатский кабинет создавать, но еще и такие организационные правовые формы будут введены, как акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. То есть адвокаты могут создавать коммерческие структуры. Ну, надо, так сказать, отдавать себе отчет, что все-таки деятельность, связанная с извлечением прибыли, если адвокат ставит себе такую задачу, да, то почему бы ему не создать акционерное общество или ООО, как по примеру, допустим, той же Германии. Тогда еще просто появляется такая штука, как возможность финансирования процессов судебных. То есть человек приходит, у него денег нет. Вот он сейчас придет к адвокату, денег нет, адвокат говорит, ну там оплати. И получается, что только денег нет, а адвокату не очень хочется работать бесплатно, как любому нормальному человеку. Вот. А вот с введением коммерческой составляющей закона могут уже бизнесмены входить своими инвестициями в ООО и в АО, ну, какой-то финансировать судебные процессы. И тогда этот риск берет на себя бизнесмен. То есть адвокат работает, человек приходит, не рискует своими деньгами.
Понятно.
Спасибо, большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Рубен Маркарян с нами на связи был, главный редактор закона, член общественного совета при Минюсте России. Ну что ж, ну, честно говоря, давно уже эта инициатива-то по поводу увеличения повсеместного настоящих адвокатов в стране квалифицированных в воздухе витает. Они говорят, ну что ж, посмотрим, как это все реализуется.
Да у нас беда с другими адвокатами, которые механическим голосом по телефону бесплатную помощь готовы оказывать. И вот наши слушатели попадают, там же, причем еще прямо там оформляют кредит. Им оформляют там кредит на оказание. Там люди выходят и платят 100, 150 тысяч, 200 там, тысяч
Но,
рублей.
Ну, к большому это сожалению, беда, вообще, это большая беда. Приходится напоминать еще раз, что бесплатный сыр, каким бы он ни был, от лица городской службы юридической помощи или не городской, или какие бы названия красивые ни было, не были, бесплатные бывают, только сами знаете где.
Мне вчера вечером позвонила девушка и сказала, здравствуйте, вот в вашем доме сегодня вечером ходит кардиолог, он готов вас бесплатно осмотреть и послушать.
Только дверь откройте пошире, да?
Главное, что ты никак себя не можешь просто обезопасить от этих всех звонков. И жалко пожилых людей, которые попадаются на эту удочку.
Ну, они продолжают и продолжают попадаться, что называется, спрос рождает предложение.
Давайте, Артем, напомним, какая у нас тема, какой вопрос и что мы хотим услышать.
Подводим мы правовые итоги года уходящего, что для вас стало самым громким событием правовым. Ну, еще раз подчеркну, наверное, кроме повышения пенсионного возраста, а пенсионной реформы, так называемой, о которой так долго говорили, и которая для большинства стала, ну, каким-то ключевым вообще событием, когда жизнь разделилась на до и после.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, 728-7703, код 8495. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связи входит второй на сегодня эксперт. И это...
С нами Олег Смолин, депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке, председатель общероссийского общественного движения «Образование для всех». Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день или вечер. С наступающим Новым годом.
Взаимно. Олег Николаевич, ну, уходящий год омрачен был, конечно, трагическими событиями. Вот в начале в двух школах, потом события в Керчи. И, в общем-то, ходят слухи о том, что школе надо думать о смене ориентиров чистого обучения на воспитание. Я не знаю, верна ли статистика о том, что планово закрылись 4000 школ в стране и развивается тенденция перехода вот на домашнее обучение. или перехода в частные школы. Так это или нет, и набирает ли это обороты? Прокомментируйте, пожалуйста, и что для вас стало главным?
Давайте начнем с того, что главным в этом году были не образовательные события. Я согласен с первым экспертом, хвост выступления которого я слышал. Я думаю, что главное событие этого года – принятие концепции пенсионной реформы. Кстати, в порядке легкого утешения хочу сказать гражданам то же самое, что говорил депутатам Государственной Думы. Учитесь и живите долго. Люди с высшим образованием, в том числе в России, живут дольше, чем без высшего образования. И разница в продолжительности жизни мужчин и женщин с высшим образованием, как в Европе, 3-4 года, а без высшего 10-11. Но это мимоходом. А теперь по вашему вопросу. У меня нет точных данных по этому году, но в целом в послесоветский период закрыто более 28 тысяч школ. Причем самое интересное, что во всем мире школы закрывались в период индустриализации вместе с сокращением сел. У нас период индустриализации в 30-е годы открыто 25 тысяч школ. В период деиндустриализации с 90-го по настоящее время закрыто 28. Не считая этого года, данных по которому официальных у меня еще нет. Это первое. Второе. Что касается публичного насилия в школе. Вот мои коллеги из Государственной Думы все время предлагают, давайте мы каждому школьнику представим росгвардейца, или, по крайней мере, в каждую школу и детский сад поставим металлоискатели, как в аэропортах, но при этом не помнят, что если в школе, где 1000 или более мест будут стоять эти самые металлоискатели, последний ученик придет к последнему уроку. Других вариантов нет. Поэтому надо понимать вообще, что корни проблемы вне школы, а не в обществе. И обращаю ваше внимание, да, президент Российской Федерации прав, когда он говорит, что здесь есть некий элемент глобализации. Потому что, скажем, керченский антигерой, он повторял отчасти то, что видел в интернете, и то, что известно под формулой Колумбайн. Но, интересно вот что. В Штатах и в России публичное насилие растет, а в Канаде и в Европе в школах его почти нет. Надо подумать, почему. Мой ответ – крайне агрессивная общественная информационная среда, к сожалению, к великому. И поэтому мой прогноз, что если мы просто будем пытаться решать эту проблему путем усиления безопасности в школах, мы ничего не добьемся. Да, может быть, с оружием, с огнестрельным не пройдут, но с ножами, с топорами, с чем-то другим все равно пройдут. Надо думать о другом. Надо думать о том, чтобы, знаете, вспоминать формулу классика педагогики Яна Амоса Коменского, который говорил: «Сначала любить, потом учить». И когда российский учитель вместо ребенка занимается бумагами, отчетами, от которых зависит его заработная плата, мы должны понимать, что это добром не кончится. И когда мы понимаем, что информационная среда в стране более агрессивная, чем в большинстве стран Европы или в Канаде, то добром это тоже не кончится. Поэтому надо искать глобальные причины, а не пытаться думать, что на каждого преступника, каждому преступнику потенциальному представим каждого росгвардейца.
Олег Николаевич, я бы хотел вот вернуться к образованию. Смотрите, вот в прошлом году в Московской области был проведен опрос среди старшеклассников. Это ученики 10-11 класса. Их спрашивают, очень простой вопрос, в каком веке родился Пушкин? 56% сказали неправильно. Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? Школа? Я не... Вот, можете мне сказать, чья вина это?
В этом виновата А. И школа, Б. И информационная среда. Понимаете, когда я был школьником, а потом студентом, а потом преподавателем, мы все в воскресенье, вся мыслящая Россия устраивалась перед телевизором и смотрела программу Сергея Капицы, которая называлась «Очевидное невероятное». Интерес к науке был невероятный. Кстати, нам недавно рассказывали наши коллеги с канала «Культура», что программа «Академия», где выступают ученые, имеет рейтинг выше, чем в среднем канал «Культура». Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы вместо нормального экзамена сдаем ЕГЭ, и занимаемся натаскиванием на тесты или там, на решение конкретной задачи, мы забываем, что есть некоторый исторический процесс. Поэтому и про Пушкина не знают, и думают, что Андрей Болконский воевал под Сталинградом, и не весть еще, бог его знает что. Кстати, позволю себе личное мнение. Вот если я был начальник, я бы следующим экзаменом, но, избави бог, не в форме ЕГЭ, ввел литературу. Либо в форме сочинения, либо в форме литературы устно. Что ты лучше умеешь, то и покажи. Покажи свои знания, способности. Главное, переориентировать школу с решения стандартных задач, которые дает ЕГЭ, на творческие задания.
Олег Николаевич, если учитывать, что образование, оно все-таки начальное, среднее и высшее существует, на ваш взгляд, уходящий год был позитивным для образования в целом в стране у нас?
То есть больше прогресс плюсов, чем минусов?
Да. Или нет?
Трудно оценить прогресс образования в течение одного года. Могу сказать так, без всякого квасного патриотизма. Несмотря по формуле «да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что», наше образование лучше, чем могло бы быть, и лучше его международной репутации. Наши дети в начальной школе, по последнему исследованию, по-прежнему первые в мире. Хотя наши учителя, мягко говоря, далеко не первые по уровню зарплаты и социальных гарантий. Что касается вузов. Рейтинг, международный рейтинг наших вузов невысок. Но без квасного патриотизма хочу сказать, что наше образование лучше, чем наши международные рейтинги. По одной простой причине. Каждый рейтинг сочиняется под себя. Рейтинг US британский выводит в первые британские и американские вузы. Рейтинг шанхайский, китайский, выводит во многом вперед китайские вузы. Нам надо сочинять свой, но при этом мы должны понимать, что, конечно, уровень образования по сравнению с советскими временами у нас упал. Нам нужно создавать культ образования, а не культ денег.
Олег Николаевич, ну я к вам обращаюсь как к депутату. Это последний такой вопрос уже. Вот, на ваш взгляд, что самое лучшее депутаты сделали в выходящем году и чего они не сделали?
Что самое лучшее депутаты в области образования сделали в прошедшем году? Ну, относительно лучшее, может быть, приняли закон о замене целевого приема целевым обучением. Закон позволяет, но не обязывает в тех регионах, где есть на это деньги, заключать договоры со студентами под условие. Студент, скажем, едет в село или туда, куда нужно, а государство обеспечивает нормальные условия жизни. Сейчас эти условия, увы, ненормальные. Самое худшее, чего сделали или не сделали депутаты Государственной Думы, скорее не депутаты, правительство. Вот Ольга Юрьевна Васильева, когда стала министром, первое, что заявила, изгнать из образования теорию так называемых услуг. Не дай бог нам учителя, который оказывает услуги. Не дай бог нам врача, который оказывает услуги. Дай бог нам учителя и врача, который лечит, учит или воспитывает. Так вот, в точном соответствии с заявлением министра, мы выкатили в Госдуму закон об изгнании из образования теории услуг. И знаете, чем кончилось? Мы получили от правительства отрицательный отзыв. Поразительная история. В следующем году закон будет рассматриваться, но мы действуем по формуле. Делай, что должно, и пусть будет, что будет.
Олег Анатольевич, последний вопрос, минуточка есть у нас. Просто мне тут идея вдруг пришла. Вы когда говорите про вопреки, да, почему наше образование вопреки. Я вот подумал, слышу от всех знакомых, кто детей устраивает в школу. В школу строится все сложнее и сложнее. Тут надо отблагодарить. Очереди, квоты, какие-то в очередях появляются непонятные льготники. Ты записался, 2 года ждал, и вдруг неожиданно ты там опять в конце очереди. Может быть, вот это вопреки, оно в том и заключается, что ребенок приходит в школу, а родители уже столько сил потратили, просто чтобы он туда попал, вот в эту нужную, которая рядом, или еще что-то, что его прям дома муштруют. Я на шторы сдал, я вот тут отблагодарил, вот тут. Только не дай бог, ты будешь плохо учиться. Может, в этом это заключается самое вопреки?
Вы знаете, вот с моего внучонка ни на что особенное не требовали. Хотя я напоминаю своим детям, не забудьте 1 сентября подарить цветы учителю, дорогим учителям, которые работают, повторяю, в Москве за нормальные деньги, во всей остальной России или почти во всей остальной, то, что называется на общественных началах. Вот, но Мне кажется, самое главное вот в чем. Да, мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить нормальный статус учителя и нормальное финансирование школы, которое сейчас составляет половину от минимальной потребности. И мое это мнение совпадает с мнением моих оппонентов высшей школы экономики. Я представляю социальное направление в образовательной политике, а не либеральное. Но мы сходимся в том, что увеличение финансирования школы должно быть в течение определенного времени как минимум вдвое. Но хочу сказать родителям, дорогие друзья, господа, дамы, оставшиеся товарищи, пожалуйста, не думайте, что если вы сдали на шторы, вы сделали все, что необходимо. К сожалению, ситуация сейчас такая, что спасение утопающих во многом дело рук своих утопающих. И не жалейте сил на развитие личности своего ребенка, а не только на деньги, которые вы уплатите или не уплатите в школе.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
С нами на связи Олег Николаевич Смолин, был депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке.
А я вспоминаю, что еще в 2013 году был произведен опрос москвичей, так вот почти половина сказали, что Солнце вращается вокруг Земли. Помните, это замечательно? С тех пор это никто не повторял. Вот сейчас интересно, сколько процентов ответили, что Солнце вращается вокруг Земли?
Ну, кстати говоря, вопрос-то действительно, я так представляю. Я бы сейчас подошел бы на улице. Нет, я в курсе, у меня в школе это было очень четко, сразу все точки над «и» расставили. Но я просто понимаю, как сейчас коллеги молодые мои пишут мне что-то по электронной почте, когда пишут, как там, ну, орфография и пунктуация, в общем, какова там, то, понимая вот это, я представляю, что, наверное, может там и все что угодно, вокруг чего угодно двигаться. Там столько может быть вариантов теперь.
Давайте напомним, какая у нас тема и почему.
Итак, подводим правовые итоги года, что для вас стало самым главным правовым событием, что повлияло на вашу жизнь, может быть, цены на бензин, может быть, пенсионная реформа, может быть, дачная реформа, дачная конституция, которая принята была и вступит в силу с 1 января 2019 уже года, что для вас самое важное, а что может быть самое, ну, вопиющее с точки зрения своей нелепости, ненужное, а чего не хватает?
Алексей Алексеевич, здравствуйте.
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 Добрый.
Алексей Алексеевич Мухин с нами вышел на связь.
Алексей Алексеевич, российский политолог, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте. На ваш взгляд, самое серьезное, самое важное правовое событие в уходящем году и, может быть, законодательная инициатива, которая вступила или вступит в силу еще?
Они все важны, безусловно. Даже самая малая законодательная инициатива настолько сильно иногда имеет настолько серьезный резонанс, что здесь сложно выделить что-то значимое, что-то главное. Нет, в уходящем году, конечно, у нас пенсионная реформа была камнем преткновения, и до сих пор она является таковым, несмотря на то, что президент не устает постоянно артикулировать те плюсы и минусы, которые возникают в ходе реализации этого проекта, пенсионная реформа. И будет он влиять еще в 2019 году, да, возможно, и дольше, на ситуацию в политическом поле, деформируя его немножко, а где-то выправляя.
Ну, а на ваш взгляд, на рейтинг президента это в конечном итоге влияет или нет?
Конечно, влияет.
То есть от этого никуда не уйти?
Да, от этого никуда не уйти.
Ну, мне вот запомнилось из политических событий, таких знаковых, да, конечно, очень омрачилась наша жизнь, трагедия и в Зимней Вишне, но то, что Тулеев самостоятельно, то есть глава региона самостоятельно снял с себя полномочия по причине вот такого трагического события, на моей памяти, по-моему, впервые, я не припомню. Как-то это влияет вообще на всю нашу политическую жизнь и отношение к политике?
На политическую жизнь вряд ли влияет.
Ну, то есть не было вариантов, да?
Не было вариантов. Просто ушло время человека, который долгое время исполнял обязанности, но уже было понятно, что эта ситуация становится абсурдной и необходимо уходить. Что, собственно, он и сделал.
Алексей Ильич, а знаете, что меня покоробило? То, что он попросил прощения за погибших детей не у родителей детей, а у Путина. Это вас не покоробило немножко?
не то что покоробило, меня это фрапировало, шокировало и ввергло в состояние некоторого политического иступления. Потому что я, в принципе, представлял, что из себя представляет Амангельды Молдогазиевич Тулеев, наблюдая его очень давно, с начала 90-х годов. Вот. Но, честно говоря, вот такого цинизма я не ожидал.
Ну, это, пожалуй, не единственное громкое высказывание политиков наших и чиновников. Вообще, год был богат. Из последних вот Ольга Гладских, департамент молодежной политики.
С макарошками тоже неплохо получилось.
Макарошки, да? Было очень много всего. На ваш взгляд, это какой-то тотальный непрофессионализм или это какая-то кадровая, какой-то большой кадровый косяк вообще в госорганах?
Нет, нет, просто люди говорят глупости. Просто у нас средства массовой информации стали работать через соцсети гораздо эффективнее. И там, где, возможно, там когда-то мы не замечали глупости некоторых чиновников, теперь мы ее замечаем, так как она ретранслируется и с помощью медийного резонанса разносится по всем умам.
Алексей Алексеевич, а когда вот в начале этого года 43% россиян сказали, что Госдума не нужна, отвечая на один вопрос опросника, это вообще звонок нашим депутатам? Почти половина граждан считает, что Госдума не нужна.
Не звонок, это колокол, набат, который, безусловно, был услышан. Сейчас ведется очень серьезная работа по выстраиванию функционала Госдумы таким образом, чтобы она гораздо более полно отвечала отчаяниям избирателей.
А вот скажите, Алексей Алексеевич, вы как известный вот политолог, а вот опросы, они как-то изучаются в Кремле? Они анализируются или просто, ну, был опрос и был опрос?
В абсолютном порядке.
Что-что?
Абсолютно однозначно анализируется, конечно. Я сам тоже пишу иногда некоторые вещи.
Ну, а с этой точки зрения, уходящий год, он внесет какие-то вообще более-менее глобальные изменения в политическое поле? Вот именно вот эта вот самая, конечно, открытость, конечно, как вы говорите.
Я говорил о деформации политической, которая произошла в результате так называемой пенсионной реформы. И она еще будет аукаться. Она с помощью ее... Нет, эта деформация сократила устойчивость и резистентность политической системы очень серьезно. Мы рассчитывали на гораздо более долгий срок ее эксплуатации, а выяснилось, что она покороче будет. И теперь необходим ей капитальный ремонт, чем, собственно, администрация в ближайшее время, судя по всему, будет заниматься.
Алексей Алексеевич, знаете, вот в уходящем году, когда смотришь все эти ток-шоу по федеральным каналам, я никак не мог понять. А у меня складывалось такое впечатление, что наша родина — это Украина. Так на самом деле, это же 90% всех проблем — это была именно Украина.
Я бы добавил. И Сирия.
И Сирия. А мы где живем вообще? У нас 100 мостов разрушилось в этом году.
Но у нас такие хорошие традиции. Помните, Куба, любовь моя, Гренада моя. Вот это все, оно, конечно, въедается в восприятие и заставляет думать о каких-то дальних далях, потому что со своим, тем, что у нас творится под носом, мы уже вроде как смирились. Хотя периодически, да, обращаю внимание. Вот на сегодняшней пресс-конференции Путин больше внимания, на мой взгляд, уделял гораздо внутренним проблемам, что считаю правильным.
Хорошо, Алексей Алексеевич, ну, в завершение, прогноз на будущий год. Что-то у вас есть такой вид, взгляд?
Он будет мягче, чем 2018 год. В политическом и экономическом смысле. Но изменения, которые наметились в 2018 году, конечно, заставят нас несколько понервничать. 2019 год — год турбулентности.
Ну,
будем надеяться.
Спасибо, большое спасибо.
Алексей Мухин с нами был на связи, российский политолог, генеральный директор Центра политической информации.
Ну, помягче год будет. Как вам это, Артем?
Ох, ну... Может, если год будет связан больше с внутренней политикой, ни с Украиной, ни с Сирией, какие-то будут действительно изменения. Уж, казалось бы, то, что происходило в этом году по степени своей громкости и общественного резонанса, ну, что может с этим сравниться? Наверное, поэтому и мягче.
А вы помните, когда в день открытия чемпионата мира так втихаря они объявили о том, что повышают пенсионный возраст? Как так стыдливо это было? Так,
ну, вообще...
Сказать, так вот стыдливо.
Под красивой ширмой чемпионата мира очень много что мимо нас прошло. Но это же чемпионат мира. У нас же такого не было никогда.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в студии прямого эфира. Сейчас ненадолго уходим.
Московская реклама. Внимание!
Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, еще, Артем, 12 минут мы еще в прямом эфире. Это продолжается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Я напомню, что плавно-плавно 18-й год подходит к концу. До Нового года совсем ничего.
Да, ну, чемпионат мира по футболу мы упомянули, который самым ярким событием уходящего года стал. Ну, если уж подробнее обсуждать те самые инициативы, которые проскочили вот за чемпионатом мира, непосредственно параллельно с ним. Ну, вот так случилось. Может быть, было задумано, конечно, но будем думать, что так случилось, что вот совпали в дни чемпионата мира для законодателей. Вообще, очень плодотворные дни были для законодателей в период чемпионата мира. Повысился НДС с 18 до 20%. Да. И вот в новом году уже нас ждут соответствующие цены на товары, продукты. А пошлины на получение загранпаспорта нового образца с 3,5 до 5 тысяч повысились. На получение водительских прав тоже до 3 тысяч. Хотя была как-то странная и приятная неожиданность. 20 июня Госдума внезапно одобрила поправки, которые с 2008-го ждали все, в закон о содержании под стражей. День, проведенный в СИЗО, будет считаться за 1.5 дня в колонии и равен 2 дням в колонии поселения.
Ну, вот. В общем, так вот.
Вот так вот.
Это не хорошо, не плохо, это просто факт. 728-7703, код 8495. Ну, он с нами на связи ходит последний на сегодня эксперт.
С нами Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов защиты труда, член Совета Ассоциации юристы за трудовые права. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, Олег Борисович, ну, пенсионную реформу и мы с вами, и уж только ленивый не обсудил. А, ну вот все же, кроме нее, что в уходящем году такого важного было для трудящихся? И простому рабочему люду от принятых в этом году изменений станет лучше или хуже жить?
Ну, я так понимаю, негатива уже наговорили, конечно. То есть, можно я тогда к позитиву?
Давайте, с большим удовольствием послушаем что-то хорошее хотя бы.
Хотя, конечно, негатив был достоин первого места. Но если говорить о позитиве, то в этом году высшие судебные инстанции приняли несколько очень важных для трудящихся решений. Например, постановление Конституционного суда, согласно которому оплата сверхурочной работы, работа в выходные, праздничные дни должна быть начисляться в повышенном размере на все выплаты, а не только на тарифы или оклады. То есть, на самом деле, для трудящихся это очень важно, потому что работодатели, пользуясь урегулированностью трудового законодательства, просто недоплачивали многим работникам, которые гробят свое здоровье, перерабатывают. Конечно, это позитивный момент, и трудящиеся, конечно, на сегодняшний день получили дополнительную возможность заработать законно. Следующий позитивный момент – это дополнительные выходные дни, предусмотренные для прохождения диспансеризации. Ну, здесь тоже надо сказать, что один день для каждого работника раз в 3 года, а для людей предпенсионного и пенсионного возраста это 2 дня ежегодно. То есть то, что человек оплачиваемые выходные, специальные дни, которые он может использовать для того, чтобы пойти проверить свое здоровье. Это очень важно.
Мелочь, а приятно.
Ну, не такая мелочь. Давайте представим себе, что вот у вас 28 календарных дней отпуска, добавьте к нему, если вы там, вам уже предпенсионный или пенсионный возраст, добавьте еще 2 дня ежегодно, это уже 30. Ну, уже даже и не такая мелочь.
Ну да, да, приятно, приятно. Да.
Конечно, тем более оплачиваемый. Поэтому, конечно, определенные положительные моменты были. То есть нельзя сказать, что год был, ну, сугубо таким негативным, хотя тенденции, безусловно, ну, я думаю, вы уже без меня про них проговорили.
Олег Борисович, знаете, вот в Эстонии с 1 января 2019 года нельзя платить меньше, чем 3 евро 75 евроцентов в час. То есть такой закон, то есть меньше нельзя. А у нас нельзя ли, вот, Олег Борисович, принять такой закон, чтобы с 2019 года, с 1 января, ну, 4 евро, сколько это будет, это в рублях у нас? Чем 500 рублей в час меньше нельзя платить. Почему нет?
Ну, я здесь могу сказать только одно, что законодательная инициатива о введении минимальной почасовой ставки, закрепленной в законе, она возникала неоднократно. К сожалению, до настоящего времени парламентское большинство, не будем называть соответствующую партию, которая представляет это большинство, не дает возможности принять вот подобную инициативу. Хотя это было бы очень важно.
А не дают почему?
Ну, потому что правительство дает отрицательное заключение. Считает нецелесообразным, без особых объяснений.
Вот смотрите, вот сегодня, выступая на пресс-конференции, Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас безработица меньше 5%, в Испании 14%. А 5% – это наши реальные безработицы?
Ну, мы понимаем, что у нас, конечно, есть понятие как скрытая безработица. Например, если говорить о методике МОД, которая предполагает, например, отнесение к безработным тех людей, которым задерживают или не выплачивают заработную плату, или которые получают менее определенного уровня доход, то, конечно, у нас реально безработица значительно выше, чем сегодня дает статистика. Думаю, что нам тут особо гордиться нечем, тем более, что у нас, как мы понимаем, огромнейший серый рынок труда, и это вот пенсионная реформа, это следствие вот этого огромнейшего серого рынка, когда у нас 30 миллионов просто никак не оформлены, где-то работают, получают какие-то доходы, но при этом не платят за них никаких ни налогов, ни отчислений. Поэтому, конечно, и бюджеты страдают, и пенсионные фонды, и фонды социального страхования, и так далее. Поэтому я бы вот на этих цифрах, которые даются официально, я бы немножко к ним бы относился, ну, с некоторой долей скепсиса и умножал бы на какой-то коэффициент.
Олег Борисович, буквально пару минут у нас остается, не могу про Леонозова я не спросить. Вот скажите, пожалуйста, вот эти люди не получают месяцами зарплату. Они жаловались в прокуратуру, они жаловались в трудовую инспекцию. Да все пошло более-менее нормально, когда они пожаловались президенту. Это что у нас, не работает ни прокуратура, ни трудовая инспекция?
Ну, вам слово «Пикалёва» что-нибудь говорит?
Мне это говорит, да.
Вы помните, ведь точно такая же история, согласитесь.
Да.
Пока вот не дошло до вот высшего должностного лица, причем люди вынуждены были это донести уже какими-то крайними методами, да, то есть они там прикрывали уже все. И вот пока не было вмешательства лично президента, ничего не решалось. Ну вот, очень сложно сказать, доколе это будет происходить. Ну, к сожалению, вот так. Хотя вопиющие вопросы. Ну, как вот не людям такое время не платят зарплату?
Ну, в общем, резюмируем, что этот год исключением в этом отношении не стало.
Олег Борисович, вы последний эксперт в уходящем крайнем году. Что-нибудь хорошее давайте скажите, чтобы...
Нет, я думаю, что всегда надо рассчитывать на то, что следующий год будет лучше. Вот, поэтому хуже бывает всегда. Будем надеяться, что все будет хорошо. Главное, чтобы трудящиеся действовали вместе, организованно, и все у них будет.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Спасибо большое. Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов защиты труда.
Я просто думаю, что этих людей из трудовой инспекции надо гнать поганой метлой, надо гнать работников межрайонной прокуратуры, которые на эти заявления никак не реагировали.
Ну, как тут комментировать? Какая-то связь у них, видимо, есть с руководствами...
Артем, две минуты до конца нашего эфира.
...всех этих организаций, работодателей. Ну, что сказать? Еще надо напомнить, наверное, про трудовое право, что с 1 января 10-летний эксперимент начинается по обложению налогов на налогом самозанятых. Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан. Там планируется вывести из тени нянечек, репетиторов, тех, кто там торты дома выпекает. В общем, обложить 4% налог, если они какие-то услуги оказывают простым гражданам, 6%, если юридическим лицам. А НДС повышается с начала года. Как-то это отразится на ценах. А
курортный сбор еще ввели в уходящем году.
На пенсию в следующем году уходит на год позже.
Артем, давайте что-то позитивное. Давайте скажи, что
давайте так, самое, пожалуй, важное, что я бы отметил, это то, что с 1 января 2019 года гражданам разрешили, я подчеркиваю, разрешили, не запретили, не ограничили, разрешили собирать и заготавливать для собственных нужд валежник и недревесные ресурсы. Сегодня это занимает, вот, получить разрешение на сбор валежника от местных властей, 120 дней надо потратить. С Нового года не нужно будет никаких разрешений. Как отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев накануне принятия закона, у него просто радуется сердце, что сегодня эта инициатива наконец-то будет принята в третьем чтении. Поздравляю вас, господа. Вы можете с 1 января идти в лес и собирать беспрепятственно валежник.
А вот 43% считают, что Госдума не нужна. Ошибайтесь, они заняты делом, они про валежник думают. Это же самое главное, что нам сейчас не хватает.
А вы хаете, хаете. Да как вам не стыдно?
Все, спасибо вам, дорогие слушатели. Всем хорошего вечера, всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.